видеть вас всех здесь. Мне сначала хотелось бы задать вам один вопрос, касающийся того, насколько последовательно вы приходите сюда. Кто был на моих предыдущих лекциях здесь? Хорошо, тогда мы сегодня вечером продолжим нашу с вами тему. И тема эта не совсем верно была представлена Леной. Это не столько семь привычек людей, которые стремятся к успеху, сколько семь привычек людей, которые способны добиваться успеха. Есть некоторые разницы в этом. С вашего позволения буду что это делать? Да? Я уже рассказывал, что речь идет об этой книге «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. И причина, по которой я, собственно, стал рассказывать об этом, потому что, прочитав эту книгу, я понял, что в основе любой системы лежат духовные принципы, если эта система работает. И когда я изучал ее, я также увидел и обнаружил множество очень интересных, очень глубоких параллелей между тем, что написано в Бхагавад-гите, и тем, что пишет господин Кови, хотя, скорее всего, он Бхагавад-гиту не читал. Поручиться нельзя, может быть, и читал. Но это не так важно в данной ситуации. Итак, мне хотелось еще раз говорить сегодня с вами о каких-то вечных принципах, которые в конечном счете помогают человеку достичь успеха. И эти принципы духовные. Бхагавад-гита кончается удивительным стихом, которым...
Дай мне некоторую свободу.
Может быть, мне просто снять это? Хорошо. Бхагавад-гита кончается стихом, в котором Санджай, рассказчик Бхагавад-гиты, обещает, что если человек слушает эту книгу и находится вместе с Кришной, Ятрая Вешвара Кришной Атрапарха Данок Дарага, то он достигнет успеха. Причем успеха во всех сферах своей жизни. Татра Шри Виджайо Бутиром говорит, что у такого человека будет богатство, процветание, Шри, Виджая, победа или успех. Бутир, ну тоже богатство или какие-то приобретения. Друга Нитир Матир Мама. И у него главное будет опора внутри, у него будет мораль. Так иначе говоря, успех – это не материальная категория. В конце концов, мы должны достичь успеха. Это наше предназначение, это желание самого Бога. Бог хочет, чтобы у нас был с вами успех. Вопрос только в том, как этот успех обрести. Иногда люди думают, что те, которые уходят куда-то в духовность или еще что-то, неудачники. И чтобы так или иначе заслониться от своей неспособности ничего достичь в этом мире, они убегают в религию. И что греха таить, таких людей тоже много. Людей, которые убегают в так называемую духовность или религию от неуспеха. Но в конечном счете духовная практика, религия, что бы то ни было еще, они предназначены для того, чтобы помочь нам понять, как настоящий, незыблемый, твердый успех в этой жизни обрести. И, собственно, об этом речь в нашем небольшом семинаре. И я рассказывал в прошлый раз на прошлых лекциях, которые были в июне, по-моему, о первой привычке. И, собственно, первая привычка, о которой говорит господин Пали, это он называет этот навык или привычку проактивностью. Но, по сути дела, речь идет об очень важном качестве человека, о способности принимать ответственность на себя. И это качество непосредственно связано с разумом. Это некий синонимический ряд для того, чтобы напомнить нам, о чем идет речь. Я так полагаю, что ничего не видно, но просто чтобы... Видно, да? Не видно, но ничего. Речь идет о трех или больше каких-то вещах, в сущности, об одной вещи. О нашей способности оценивать себя со стороны. Я объяснял на тех лекциях, что человек наделен этим даром. К сожалению, он часто этим даром не пользуется. В отличие от всех остальных, от животных, от других живых существ, человек может оценить себя со стороны, посмотреть, что он делает, и понять, правильно он делает или нет. И самое главное, о чем говорит Кови, это то, что между возбудителем внешним и нашей реакцией на это возбуждение, которое приходит извне, есть некий зазор. Есть возбудитель или стимул, и наша реакция на этот возбудитель. И если человек не пользуется разумом, то между возбудителем и реакцией зазора нет. Так, нас кто-то возбуждает, нас кто-то хочет рассердить, кто-то хочет нас разозлить. И мы поддаемся на эту провокацию. Если вы были на тех лекциях, вы помните, я рассказывал историю про Будду. О том, как Будда удивил человека. Человек уже разработал подробный план, как вывести его из себя, а Будда не поддался. И когда тот у него возмущенно спросил, а почему ты не реагируешь, Будда сказал, потому что я не твой раб, я не твой слуга. Я не хочу, чтобы у тебя в кармане были ключи от меня. И, собственно, первый навык, о котором говорит Кави, это, безусловно, духовный навык. Это способность пользоваться разумом, который дан нам Богом. И более того, не просто способность им пользоваться. Суть заключается в том, что разум, как любая способность, которая у нас есть, может развиваться. Что это не какая-то данность, не нечто зафиксированное в нашей карме, судьбе, гороскопе, еще в чем-то. Это вещь, которую мы, как люди, не просто можем, но и должны развивать в себе. Иначе говоря, мы должны делать это пространство между реакцией, между стимулом, возбудителем и реакцией на нас больше. Мы должны научиться, иначе говоря, владеть самим собой. И это владение самим собой называется разумом. Я давал какие-то тренинги или практики, с помощью которых разум развивается. Один простой способ развить в себе разум, про который люди часто не понимают, каким образом он разум развивает. Это я даю себе обещание и делаю его. Я даю себе небольшие обеты, которые я могу сделать, и делаю это четко, стабильно. И постепенно у меня появляется это ощущение того, что я контролирую сам себя. Это первый навык или привычка человека, добивающегося успеха в материальной жизни или в духовной жизни, неважно. В любой сфере жизни, какую бы я задачу ни поставил, заключается именно в этой способности владеть собой, управлять собой и реагировать не на основании каких-то программ, которые в меня заложены, а на основании высших принципов. И эту способность человек может еще раз и должен в себе развивать. По сути дела, речь идет об управлении умом. И это цель йоги. Все наверняка знают, что такое йога, но наверняка большинство из вас не понимает, что такое йога. Потому что люди думают, что йога – это когда я изогнулся как-то и сижу в этой позе. Но цель йоги – именно это. Контроль над умом. То, что я могу в конце концов владеть своим собственным умом, а ум в соответствии с йогой или с философией Упанишат – это руль в машине, в которой мы едем. Так? Это, по сути дела, центральная часть управления аппаратом, который нам дан. Теперь представьте, кто-то из вас на машине ездит? Теперь представьте себе, что руль не подчиняется вам. Так и вы едете куда-то. Вам нужно доехать из Риги в Сигулду или еще куда-нибудь. Так и руль вам не подчиняется. Более того, машина вам не подчиняется. Когда хочет, тогда включается. Когда хочет, тогда выключается. Далеко вы доедете? Нет, не очень далеко. Так, именно это происходит с нашим умом. Заметили, да, что любой человек может включить наш ум, а мы не сможем его выключить. Какой-нибудь человек подходит к нам и что-то нам говорит, и ум начинает 2 недели работать. И 2 недели он вертится, и он переживает все это, он мусолит все это, и мы не в состоянии его выключить. Кто-то был из вас в такой ситуации? Это показывает, или другая простая вещь, до какой степени мы не контролируем свой простой ум. Так? Иногда нам нужно заснуть. Простая вещь, да, заснуть. У кого-то бывает, что он не справляется с этой задачей? Сложной жизненной задачей. Не получается, все. Ум не выключается. Ум мусолит что-то. И в конечном счете об этом говорит господин Кавий, об этом говорит йога. Это некий фундамент или некая отправная точка, с которой начинается любое осмысленное путешествие человека в этом мире. Я должен научиться управлять своим умом. И для начала хотя бы нужно зафиксировать этот момент. Так, теперь техник много. Беда в том, что никто этими техниками не пользуется. Все только слушают об этом, записывают. Потом никогда не читают то, что они записали. Но одна простая вещь, я уже сказал, просто пообещать что-то, дать какой-то обет, исследовать этому обету. 2 недели, там, не говорить дурно о других. Я говорил также о том, что это безответственность человека, и эта неспособность контролировать свой ум, она проявляется в частности в нашей речи. Неспособность владеть собой проявляется в том, что мы все время ищем виноватых где? Во мне. Он виноват, она виновата, они виноваты, правительство виноваты, Евросоюз виноват, русские виноваты, кто там еще не виноват? Все, кроме кого? Кроме нас. Так, и это безответственность, и это проявление слабого реактивного ума. Ум, который просто реагирует на обстоятельства, и ему нравится изображать из себя жертву. Это беда, от которой нужно избавляться, это привычка, это непродуктивный сценарий, который вложен в нас. Нам нравится играть из себя жертву, потому что это легко, потому что мы привыкли. Это беда наша, которая так или иначе портит нам жизнь и жизнь всем остальным, окружающим нам. Первый навык, о котором я подробно говорил в тот раз и больше не буду говорить сегодня, очень важный навык, духовный навык, фундамент для всего остального. Так, иначе говоря, человек должен понять, что я отвечаю за свою жизнь. Я сам отвечаю за свою жизнь. И я не должен, не имею права никого винить. Никто не виноват в том, что моя жизнь сложилась так, как она сложилась. Я сам творец своей собственной жизни. Я могу взять бразды правления в свои руки. И это первый момент. Нужно просто учиться этому. И каждый может этому научиться. Так? Это первый важный, существенный, фундаментальный навык, без которого дальше мы не пойдем никуда. Если я не понял этого и не научился пользоваться этим, все остальное будет напрасно. Теперь мы пойдем дальше в этом путешествии вглубь себя или в этом понимании того, что значит успех. И сегодня и завтра мы сделаем еще один очень важный шаг в этом направлении. Если мы поняли это, зафиксировали это и каким-то образом пытаемся овладеть собой, своей жизнью и перестать обвинять всех остальных в том, что жизнь моя сложилась таким образом, дальше я должен понять, что я должен делать. Первая привычка или первый навык. Абсолютно безнадежное занятие. Не буду даже пытаться. Первый навык – это я творец. Я программист. Я человек, который сам может направлять свою жизнь. Второй навык, о котором пойдет речь сегодня и завтра, и тут я буду давать тоже очень конкретные практические упражнения. И я очень прошу вас сделать эти упражнения. Они простые, очень приятные, но они очень многое помогут вам изменить в вашей жизни. Спасибо большое. Это, собственно, какую программу я должен в себя заложить. Ум программируется. Ум – это машина, которая может программироваться. Я должен понять, что я могу себя программировать. Так, второй навык учит нас именно этому. Какую именно программу, где найти эту программу? Что это должна быть за программа, чтобы в конце концов я достиг той цели, которой мне нужно достичь? Итак, первый навык. Я творец. Второй навык говорит о том, каково должно быть мое творение. Что я должен делать для того, чтобы понять, что мне, собственно, нужно делать в жизни? Этот второй навык называется «Начинайте». Не надо, ничего. Второй навык называется таким образом. Начинайте с конца, если просто. Или начинайте, имея видение конечной цели. Чтобы не загромождать все это, я буду называть его «начинайте с конца», но имеется в виду именно это. Суть не в том, что начинать с конца, чтобы все делать наоборот, а в том, что всегда, когда мы начинаем что-то, нам нужно очень хорошо увидеть или представить конечную цель. И это конечная цель – проблема. Потому что увидеть ее удается немногим. А если мы не увидели цель, то ее очень сложно будет достичь. Ты, собственно, речь у нас пойдет именно об этом, о том, каким образом можно найти, увидеть эту цель внутри и каким образом проложить себе путь к ней. Чем мне нравится эта книга, я уже говорил, тем, что она говорит о каких-то духовных принципах очень глубоких. Очень часто сейчас на семинарах, подобном тому, который я даю, людей учат достигать целей. Людям говорят, нужно визуализировать цель, нужно написать, нужно выписать все свои цели, нужно все время медитировать, нужно постоянно думать, нужно говорить «я хочу», нужно повторять мантры с формулировкой этих целей. Так? Но, к сожалению, людям очень редко объясняют, а какую же цель они должны достичь? Чего они должны хотеть? И очень часто бывает так, что человек всю свою жизнь или большую часть своей жизни потратил на достижение какой-то цели, в конце концов достиг этой цели и произнес сакраментальную фразу «исполнилась мечта идиота». Так. Я стремился к ней, я честно пытался, я достиг ее. И я понял, что цель была не та. Что мне это в конечном счете не нужно. Что то, чего я достиг, не сделало меня счастливым. И то, о чем мы будем говорить сегодня и завтра, оно касается именно этого. Как найти ту самую цель, к которой нужно стремиться. Чтобы в конце концов разочарованно не развести руками и не сказать, ну да, исполнилась мечта идиота. И поэтому сначала мы должны понять, собственно, что мне нужно, или ответить на вопрос «зачем?». Обычно на семинарах, подобным этому, людей учат отвечать на какой вопрос? Как? Зачем? Это вопрос, который очень редко задают люди, потому что как бы люди перескакивают через это. Если спросить у человека, что ему нужно, у него уже готов список. Деньги, машина, дача за границей, еще что-то такое. Так, теперь если спросить у него, а зачем тебе это нужно? Большая часть людей не ответит. Они растеряются. Ну как? Ну, всем же нужно, и мне нужно. Так. И поэтому люди пользуются этой привычкой людей не думать об этом и сразу учат их как. Но на самом деле, прежде чем научить как, человека нужно научить отвечать или понять ответ на вопрос первый – зачем? И если я вас спрошу, собственно, какая цель у человека является самоцелью. Что является самоцелью? Деньги являются самоцелью? Будет вам достаточно, что у вас много денег, и все. И вам хорошо. Да? Много денег. Деньги – это самоцель или нет? Нет. Так, это средство. Если мы посмотрим любые другие, здоровье – это самоцель? Я, похоже, уже задавал этот вопрос тогда. Какая у нас есть одна единственная самоцель в этом мире? Да. У нас только одна единственная самоцель. Мы хотим только одного. Счастье. И какого счастья? Каким должно быть наше счастье? Чтобы мы не хотели ничего другого, кроме... Да, оно должно быть непрерывным, правильно? Самоцель – это то, достигнув чего, вы ничего больше не хотите. Предположим, вы достигли, вы получили все деньги, какие есть на свете. Можете вы в этот момент сказать, что вы ничего больше не хотите? Нет. Но если вы достигли счастья, то будьте вы чего-то хотеть. Это счастье вечное, непрерывное. Страшно, да? Представить себе трудно, что это такое. Но на самом деле именно этого мы хотим. Мы не хотим ничего другого. Есть одна любопытная история, мне рассказали ее. В Индии был молодой человек, и он из деревни был, простой человек. Он отправился в город, и он попал на курсы, где его учили достигать цели. И ему рассказали этот способ. Выпишите свои цели, запишите на бумажке, смотрите, медитируйте, и в конце концов вы достигнете своих целей. Ему также сказали, что если вы не уверены в своих целях, покажите кому-то еще, может, вам что-то посоветуют. Молодой человек выписал все то, что он хочет. И потом задумался над этим советом, что, может быть, я что-то пропустил. Может быть, я чего-то не записал важного. Представьте себе, речь о вашей жизни идет, и вдруг вы что-то важное упустили. И он решил, как это водится в Индии, пойти к святому человеку, к саду. В каждой деревне живет какой-нибудь там саду, святой человек, которому можно проконсультироваться. Пришел к нему и сказал: так и так. Меня научили, как достигать целей. Мне сказали, что нужно все их выписать и каждый вечер перед сном читать. Прочитай этот список и поправь, если что-то там не так. Если что-то не то, может быть, вычеркнешь, а если чего-то я упустил, добавь туда. Саду прочитал этот список, взял ручку и перечеркнул все это. И сказал: все ерунда. И написал одну вещь: счастье. И в скобочках добавил: любовь. На самом деле человеку нужна только одна вещь. Но давайте зададимся себе вопросом. Когда мы последний раз осознанно ставили перед собой эту цель: я хочу быть счастливым. Все остальные цели мы пытаемся достичь. А эту цель люди обычно не ставят. Она как бы подразумевается. И это беда нашей цивилизации, потому что в нашей цивилизации людей учат чему-то, но не учат идти глубже. Людей учат методикам, но людей не учат задавать себе вопрос: зачем? Наша цивилизация много вещей делает. Мы продвигаемся, мы делаем гигантский прогресс, скоро на Марс полетим. Так теперь нужно спросить: а зачем? Кто-нибудь задумался? Так мы видим эти победные реляции в газетах или в интернете. Полетели на Луну. А зачем? Зачем? Этот вопрос люди, как правило, не задают. И мы с вами сейчас будем говорить именно об этом вопросе. Как ответить, как найти ответ на этот вопрос? Что мне, собственно, нужно? Существенную вещь. Как ее обнаружить внутри? Что мне нужно? Готовы ответить на этот вопрос? В этом разница между нашей цивилизацией и древней цивилизацией, прежде всего ведической цивилизацией. Ведическая цивилизация всегда начиналась с конца. Какую бы книгу ведической цивилизации мы ни брали, там везде сначала указывается самый конец. То, чего я в конце концов должен достичь. Если мы возьмем йогу. Кто-то из вас читал йога-сутры? Йога-сутра начинается с чего? С какого раздела? Кто-то знает? Ни с асан, ни с пранаямы, ни с каких-то других вещей. С чего она начинается? С описания самадхи. Самадхи – это что? Конечная цель. Еще раз, это подтверждает то, что духовные принципы универсальны. Человек этот сделал на примере какого-то бизнеса, который он развил, он бизнес-консультант. Йога-сутра написана за тысячи лет до него. Принцип один и тот же. Начинать нужно с ясного понимания конечной цели. Так, и господин Кави дает простой метод, с помощью которого можно, ну, по крайней мере, если не определить свою конечную цель, то начать думать над ней. Если честно, мне этот метод не очень нравится, но ради точности я расскажу об этом методе. Он неплохой, он нормальный, но, может быть, не самый лучший. Он начинает этот второй навык с мысленного эксперимента, который мы с вами проделаем. Представьте себе, что вы едете на похороны. Ну, в конце концов, мы с вами в синагоге находимся. Ты можешь нас направить на какой-то лад. Так. И вы приезжаете, паркуете машину, заходите, играет музыка. Торжественная, орган, тихо, все. Люди стоят, как всегда, в скорбных позах. Вот. И вы проходите, в центре стоит гроб, подходите туда, заглядываете в него и обнаруживаете, что там лежит кто? Да, там лежите вы. Вы пришли куда? Вы пришли на похороны к себе. Ну, с одной стороны, приятно, потому что, ну, это значит, что я еще не совсем умер. А с другой стороны, ну, все-таки это я. Это важный мысленный эксперимент. Дальше он говорит: присядьте и послушайте, что люди будут говорить о вас. Присядьте и послушайте, что люди скажут. И подумайте, а что, собственно, вы хотели бы услышать в этот момент? Иначе говоря, этот мысленный эксперимент, который он нам задает, позволяет как бы увидеть конец. Конец нашего, ну, скажем так, ограниченного существования. Понятно, что душа вечная, для тех, кто верит, для тех, кто не верит, тоже вечная, но они об этом никогда не узнают. Посмотреть на этот конец, пусть временный конец, частичный конец, и увидеть этот конец как бы со стороны. Что это дает? Это дает возможность очистить свою жизнь от суеты. Мы очень много всего делаем в этой жизни. Мы очень заняты. Кто-то из вас занят? У кого-то нет времени? Поднимите, пожалуйста, руки, у кого времени не хватает ни на что. Все заняты. Вот. Но очень часто мы заняты, не понимая, зачем мы делаем это. Для чего? Куда мы идем? Куда мы бежим? И мы заслоняемся как бы этой суетой ежедневной, бесконечной, этим бегом от бессмысленности конечной. Очень часто люди бегут куда? Есть хороший снаряд в гимнастических залах. Они бегут на месте. Но они очень заняты. Подойди к нему, спроси, ты куда бежишь? Он говорит, не мешай мне, я бегу. Так. Но в конце концов оказывается, что он никуда не прибежал. И суть этого навыка, или суть этой медитации, суть этого правила, которое должно стать правилом нашей жизни. Все то, что мы делаем, мы должны поверять. И тогда будет удивительная вещь. Многого вам не придется делать. Просто не нужно будет. И наоборот, какие-то вещи вы будете делать. Суть в том, еще раз, чтобы настроить себя на какой-то лад более или менее существенный и понять, собственно, какой след я хочу оставить здесь? Какой след в сердцах и в умах других людей я хотел бы оставить? Что после меня останется существенного? Потому что если я этого не сделаю, то что после меня останется? Ничего не останется. Ничего. И начинаю описывать, иначе говоря, первая вещь, о которой мы должны очень хорошо понять, которую мы хорошо должны понять и зафиксировать в своем уме, это то, что наша жизнь – это наше творчество. Мы творим свою жизнь, мы отвечаем за нее. Это первая привычка или первый навык. Так, и теперь нам нужно понять, как это творчество делать. И Стивен Кавей говорит, что есть два этапа любого творения. Любое творение совершается дважды. Есть первое творение. Есть второе творение. Что такое первое творение? План.
Да.
Первое творение – это тонкое творение в нашем уме. Это план, дизайн, идея. А потом второе творение – это что? Да, реализация, осуществление. И суть в том, что люди очень часто пропускают этот этап. Этот важнейший этап первого творения. Это, кстати говоря, тоже ведическая концепция. В Ведах говорится, что есть сарга и висарга. Два санскритских слова определяют первое творение и второе творение. Сарга – первое творение, висарга – второе творение. Так, этот план или первое творение – важная, важнейшая вещь в нашей жизни. Но, к сожалению, люди не уделяют именно этому аспекту своей жизни достаточного внимания. Мы слишком заняты для того, чтобы реализовывать. У нас нет времени, чтобы подумать, что мы делаем. Мы, опять же, бежим куда-то, но очень часто бывает так, что мы как следует не продумали до этого, куда нам нужно бежать. У меня есть один знакомый, он практически за 5 лет сделал свою компанию с нуля и ввел ее в десятку крупнейших компаний в мире по логистике, вдвоем с партнерами. Он сказал, он мне объяснил, хочешь, я раскрою секрет успеха? Я, естественно, сказал, конечно, хочу. Сказал, один день в неделю я целиком посвящал планированию. Один день в неделю я ничего не делал из текучки. Я только думал о том, что мне нужно делать, куда мне нужно идти, в каком направлении мне нужно двигаться. Так, и беда в том, что люди пропускают этот первый момент и бросаются из-за какой-то страсти, которой мы одержимы, во второе творение, в реализацию. Так? И у этого есть очень глубокая причина, почему люди так делают. Сейчас мы сначала как бы посмотрим, как мы поступаем, что неправильно нужно делать. И, скорее всего, это будет тема нашей сегодняшней лекции – как мы неправильно ведем себя. Потому что прежде чем выработать правильный навык, нужно понять, что мы неправильно делаем. Этот первый этап творения или первое творение, первый план, когда человек пропускает его, можно ли его в принципе пропустить? Можно ли делать второе творение без первого творения? Можно? Можно?
Нет,
нельзя. План все равно есть. Совершенно верно. Второе творение или какую-то деятельность, реальную какую-то деятельность невозможно делать, не имея плана. Когда мы пропускаем этот план, что случается с этим этапом? Когда мы сознательно не уделяем ему время, не выделяем достаточно глубокого времени для того, чтобы понять, что же мне нужно делать, в каком направлении мне нужно двигаться, откуда берется этот план у нас. Если без него нельзя, то откуда у нас он берется? А мы его сознательно не сделали. Часто мы сознательно не задумываемся над тем, что нам нужно делать, чего мы в конце концов хотим достичь. Так? Но тем не менее мы что-то делаем. Это значит, что у нас есть план. Откуда у нас этот план взялся? Извне. Совершенно верно. Это сценарий, который нам навязан извне. Иначе говоря, есть только одна альтернатива у нас. Либо мы сознательно подходим к своей жизни как к акту творчества, либо мы сознательно пытаемся построить свою жизнь, увидеть какую-то цель, к чему мы приходим, либо мы становимся жертвой каких-то навязанных сценариев, которых мы даже толком не отдаем себе отчеты. Все действуют с какими-то интуитивными предпосылками или с каким-то интуитивным пониманием того, к чему им в конце концов нужно прийти. Но мало кто действительно понимает, что это такое. Иначе говоря, либо у нас будет с вами осознанный план, либо этот план будет по умолчанию. Это очень важный момент, что у нас есть уже заложенные в нас сценарии, какие-то привычки, еще что-то. И если мы не доводим их до сознания своего, это называется судьбой, это называется предопределенностью, это называется кармой, это называется, в общем-то, бессознательным существованием. Современная психология очень подробно объясняет эти сценарии, которые нам навязываются. Есть такой психолог, вы наверняка слышали о нем, Эрик Берн. Слышали о нем, да? Автор транзактного анализа. У него есть книга, где он подробнейшим образом описывает, как эти сценарии закладываются. Он описывает из своей психологической практики трагические случаи. Страшные случаи. Мать сказала двум своим сыновьям: вы окончите свои дни в психиатрической больнице. Оба окончили свои дни в психиатрической больнице. Один психиатром, другой сумасшедшим. Маленькая фраза, которую мать говорила своему маленькому ребенку, маленький ребенок воспринимает ее как приказ. И он не отдает себе отчета в том, что он воспринял эту фразу как приказ, и всю свою жизнь он будет этот приказ исполнять. Какую ответственность мы с вами несем, когда мы берем на себя дело воспитания маленьких детей? Мы не знаем, какие программы мы в них закладываем. Эрик Берн говорит, что в сущности есть три программы или три сценария, которые в людей закладывают. Человек может быть либо неудачником, либо непобедителем, либо победителем. И наверняка вам всем встречались эти три типа людей в мире. Есть люди, у которых все получается. Но они просто победители. Почему? У них сценарий такой заложили. А есть люди, у которых ничего не получается. И они, может быть, даже умнее этих победителей, но у них ничего не получается. Все из рук валится. Но есть люди ни то, ни сё. Ни то, ни другое. Так, и Эрик Берн подробно там описывает, как это все происходит. Я это просто привел как пример. Он подробно описывает разные варианты этих сценариев. Но суть в том, еще раз, что либо мы осознанно подходим к этому процессу, и эта возможность у нас есть, эта привилегия у нас есть, либо мы рассматриваем все то, что у нас накопилось внутри, все эти сценарии, которые скопились, и проверяем их критически, на то, насколько они продуктивны, насколько они хороши. Либо мы будем жить по этим сценариям. И все. Он говорит, что в сущности человек где-то к 5-6 годам уже решает, как он помрет. У него уже весь сценарий жизни прописан. То, что он совершит самоубийство, этот мальчик маленький решил в маленьком возрасте. Или то, что он сопьется, или то, что с ним еще что-то случится. Так? Но, еще раз, прелесть-то в том, что предопределенности нет. Несмотря на то, что эти влияния извне очень сильны, человек может оценить все эти влияния, понять, разобраться в них и переписать их заново. И об этом еще раз. Первая привычка. Вторая привычка о том, как их переписывать. Какие сценарии мы должны понять, какие у нас сценарии есть, и научиться их правильно переписывать. Вот. Это очень важный момент или важная часть материала. И тот же самый Эрик Берн, он говорит, что на самом деле устойчивые перемены в человеке могут произойти только изнутри. Несмотря на то, что эти сценарии постоянно навязываются нам, эти внутренние устойчивые перемены могут произойти изнутри. Я подчеркну просто это слово «изнутри». Мы можем так или иначе разобраться во всем этом и найти свою дорогу в этих дебрях. Так. И Стивен Кавей говорит о трех качествах человека, которые позволяют это сделать. Мы уже вплотную переходим к этому моменту, собственно, как нам нужно начать переписывать этот план или что нам нужно сделать для того, чтобы жизнь наша была прожита не напрасно, для того, чтобы у нас было счастье или радость от этого творчества. Он говорит о трех качествах. Первое – это самосознание. В сущности, это не три качества. С точки зрения, опять же, ведической философии, а я обещал вам, что я буду сопоставлять этот материал, это одно качество, которое называется разумом. Разум или интеллект человека. На санскрите будхи. И у разума есть несколько функций. Одна из этих функций – это уже обозначенная мной или упомянутая мной способность посмотреть со стороны, способность оценить себя, способность выйти из этой реактивной модели, когда я просто реагирую на какие-то раздражители, и посмотреть со стороны, что я делаю, зачем я делаю, оценить это на продуктивность. Это основа первого навыка, но она также имеет непосредственное отношение ко второму навыку. Вторая вещь, о которой говорит Кави, это совесть. Немножечко неудачное слово. Скорее, речь идет тут о внутреннем чутье, о внутренней способности истину увидеть. И это также интуитивное чувство, что это истина. Когда мы видим или слышим что-то, и у нас внутри все откликается на это, даже несмотря на то, что нам логически все это не объяснили. Было у вас такое ощущение, да, вы слышите что-то, и у вас внутри есть ответ, да, это так. Так оно и есть, это истина. Да? Это также существенная часть разума человека. Способность узнавать истину. Способность истину интуитивно чувствовать, откликаться на эту истину и как бы идти за этой истиной. И наконец, третье качество – это воображение. Мы будем много говорить об этих вещах. Суть в том, что чтобы я действительно понял, что же мне нужно этими качествами обладать. Их тоже можно развивать. То есть я должен увидеть, что мне нужно, я должен увидеть эту конечную цель, я должен понять или сверить ее с каким-то внутренним компасом, Совесть – это способность чувствовать, что именно туда мне нужно идти. Так оно и есть. Это ощущение внутри. Да-да, все правильно. Интуиция, что я иду по правильному пути. И воображение, я представляю себе это, я вижу себя в этом состоянии. И я, соответственно, таким образом с помощью этого вижу какую-то свою цель. Это три качества, которые нужно задействовать, реализовать себе, включить в себе для того, чтобы начать переписывать сценарии, находящиеся у нас. То есть сознательно приступить к первому творению, сознательно понять, куда же мне все-таки в жизни нужно идти, куда ведет меня этот путь. Так. Теперь дальше. Есть множество историй, которые иллюстрируют этот момент, когда человек переписывал свою жизнь. Это поворотные или критические точки в жизни человека, когда человек останавливается и переоценивает свою жизнь. И всегда первым моментом или первой точкой, которую нужно сделать, что нужно сделать сначала, чтобы начать это сделать? Сначала нужно что?
Подумать.
Ну да, остановиться. Еще раз, мы слишком заняты, и нам не хватает иногда времени для этих существенных вещей. Одно первое правило, о котором мне хотелось сказать, для того, чтобы это делать, или для того, чтобы эту привычку в себе развивать, человек должен выделять на это время. Конкретно, четко время, не жалеть на это времени. Потому что это фундамент вашей жизни. То, о чем мы говорим, это очень фундаментальная вещь. И фундамент обычно в здании никто не замечает, правильно? Если вы придете к зданию, никто не говорит, какой замечательный фундамент. Так все говорят, какие красивые стены, какая лепнина красивая. Так? Но когда здание рушится, все что говорят? Да, фундамент был плохой. Эта вещь, это фундамент. Это некий фундамент всего нашего существования. И не нужно жалеть времени на то, чтобы этот фундамент сделать. Чем крепче фундамент, тем дольше простоит все здание. Все здание зависит именно от крепости фундамента, от продуманности всего этого. Поэтому первый момент, иногда мы останавливаемся, этот мысленный эксперимент, который я с вами проделал вслед за Стивеном Кови, это способность или попытка остановиться. Подумайте, куда мы бежим, подумайте, чем мы занимаемся. У древних римлян была хорошая поговорка, связанная с этим, «Мементо мори», «Помни о смерти». Потому что это тот момент, когда человек останавливается и начинает думать, что же он делает по-настоящему. Это первая какая-то важная вещь, с которой нужно начать. Дальше мы будем переходить ко все более и более практическим. Дальше человек должен задать себе очень простой вопрос, на который, к сожалению, мало кто знает ответ. Первый вопрос, с которого начинается первое творение, с которого начинается действительно творческое переосмысление нашей жизни, и без ответа на который мы никогда не сможем ничего понять дальше. Его нельзя перескакивать, несмотря на то, что он кажется каким-то очень тривиальным. Это вопрос какой? Кто? Это первая вещь. Потому что прежде чем понять, что я хочу, я должен ответить на вопрос, кто я. И ответ на этот вопрос, почему люди как бы считают его тривиальным, потому что, как правило, у нас нет верного ответа на этот вопрос. Если начать спрашивать вас или провести опрос людей, кто они, то что вы будете говорить? Что мы будем говорить? Кто я?
Мужчина.
Хорошо. Женщина. Так, хорошо. Еще что? Сын.
Человек.
Это уже лучше. Человек, сын, еще кто? Теперь, в чем суть для того, чтобы начать правильно отвечать на этот вопрос? Надо докопаться до некой вечной сердцевины или неизменной сердцевины. Потому что, как правило, человеку задают эти вопросы, и он начинает отвечать через что? А, как правило, там, мужчина, женщина, муж, жена, сын, там, гражданин такой-то страны. А все это какие-то отношения, правильно? Мы определяем себя через отношения. Мы относительно истины. Но очень часто все эти определения, которые мы даем, они временные. Все равно, что подойти к вам и спросить, кто вы. И вы начнете описывать. Я там Армани. Костюм от Армани у меня. Или майка там от Гуччи. Или я Мерседес, на котором я сюда приехал. Или БМВ, или там Запорожец. Я не знаю, на чем вы приехали. Люди описывают какие-то временные внешние вещи по отношению к себе самому. И суть в том, что, отвечая на этот вопрос, я должен попытаться докопаться до очень глубинного внутреннего ядра. Слушайте внимательно, это не просто философия сейчас идет. Сейчас идет очень практичные вещи. Я должен докопаться до чего-то неизменного, и мы с вами обязательно научимся это делать, как докапываться до неизменных вещей. Я должен найти внутри некое ядро, которое не зависит от внешних обстоятельств. Потому что если я говорю, что я, например, сын, сегодня я сын, а завтра я не сын. Почему? Потому что моей матери не стало. Если я говорю, что я муж, сегодня я муж, завтра я не муж, потому что моя жена ушла к другому. Так, если я говорю, что я отец, все это некие временные определения. Но чтобы человек мог выдержать, это очень важный постулат, чтобы человек мог жить в постоянно изменяющемся мире, приспосабливаться к этому изменяющемуся миру, что ему нужно иметь? Ему нужно иметь неизменное ядро. Сердцевина должна быть неизменной. В этих поисках направления в своей жизни я должен докопаться до своего неизменного ядра, до сердцевины. И она у каждого из нас есть. У каждого из нас есть эта неизменная точка внутри, нечто вечное, незыблемое. И до тех пор, пока я до нее не докопался, пока я ее как-то не нащупал в каком-то смысле, и мы найдем ее, мы обязательно ее с вами найдем. Сегодня или завтра, я не знаю, но обязательно разыщем. Так, до тех пор, пока я ее не нашел, не нащупал, мне очень сложно будет дальше идти. Это отправная точка всего, потому что без опоры внутренней, без этой неизменной части внутри, без этой точки опоры я не смогу ничего дальше делать. Люди страдают именно потому, что они как бы пропускают этот момент и начинают бежать быстро куда-то непонятно куда, не поняв, что же, собственно, кто они такие. И не ответив на следующий вопрос, что нужно. Так. И сейчас я приступлю к описанию неких ложных концепций. Пока, еще раз, пока просто, скажем так, зафиксируем этот момент внутри в себе, что у нас есть этот внутренний неизменный центр, точка штиля, точка опоры внутри, какая-то глубокая, постоянная вещь внутри. Я, в общем-то, не меняюсь. Вы заметили, да? Мысли мои меняются. Тело меняется, окружение меняется, взгляды меняются. Но что-то остается неизменным, да? Заметили? Есть что-то неизменное. Есть некий скелет, и его очень важно где-то найти. Мы пока просто зафиксируем его и обозначим его как центр. Так, у каждого человека в сознании есть этот центр, но если этот центр найден неправильно, то у человека возникают большие проблемы. Слушайте внимательно, это очень важный момент, потому что тут мы подходим к самой сути. У каждого человека есть некий центр внутри, нечто в высшей степени ценное, независимо от того, слушал он этот семинар или нет. Так, у всех есть какие-то внутренние ценности, как правило, они неосознаваемые. И речь идет именно об этом, в том, чтобы понять, что же у меня на самом деле является центром, потому что центр, опять же, согласно нашему уважаемому автору, дает человеку четыре существенных вещи. Мне не удалось для данного конкретного положения его философии найти какой-то аналог в древней философии Вед. Но я думаю, что можно где-то поискать. Не так важно. Он говорит, что это центр жизни человека. И кое-что я скажу. Центр жизни человека, некая точка опоры, дает ему чувство внутренней безопасности. У каждого из нас в жизни есть некая точка или некая ценность, которая оправдывает наше существование, которая дает нам возможность чувствовать себя нормально, которая как бы дает нам это ощущение безопасности или какой-то надежности жизни, какую-то опору, что ли, внутри. Первое – это безопасность или security на английском языке. Security немножко не совсем безопасность, это скорее ощущение какой-то надежности, что ли, какого-то уверенности внутренней. Так, у каждого из нас есть какие-то вещи, которые дают нам возможность уверенно себя чувствовать. Так, вторая вещь, четыре вещи, которые дает этот центр человеку. Вторая вещь, Кави называет ее guidance. Guidance значит ориентиры внутренние. Когда нам нужно что-то сделать, выбор какой-то сделать какой-то существенный шаг в своей жизни, принять какое-то решение, мы всегда, сознательно или несознательно, сверяемся с этим центром. То есть нам нужна некая точка отсчета, с помощью которой мы будем принимать решения в жизни. В центре стоит некое наше понимание о себе или о своих ценностях. По-другому можно было бы сказать, тут у нас стоят некие ценности. Есть я или мое понимание того, кто такой я. И ценности, которые из этого исходят, то, что для нас ценно. Итак, центр дает это ощущение безопасности или надежности, он дает ориентиры, он дает две вещи еще. Мудрость. Мудрость значит широта взглядов, которую мы можем проявлять. Какая-то, опять же, уверенность, что ли, в понимании всего. Я сейчас посмотрю, что еще тут. Секундарно. Сейчас. Не могу найти. Ну, не важно. Не так. Должно быть. А, вот. Нет. Не то. Внутренние ориентиры, чувство безопасности, мудрость. И что еще? Четвертую вещь. Власть. Тоже неправильный перевод. На русском называется власть, на самом деле по-английски power. Power, да. Power — это власть и сила тоже. Иначе говоря, у нас есть некий центр, из которого мы... Это очень важная вещь. Это сила воли. Сила воли, решимость что-то делать. У нас, у каждого из нас есть неосознанный центр, который дает нам энергию к действию. Который включает нас. Есть некое ядро нашей личности, и из этого ядра, это ядро является источником энергии, источником какой-то воли к жизни, источником силы и много другого. Так? Теперь... Были с вами ситуации, когда вы вдруг теряли смысл своего существования? Когда вы не понимали, зачем, для чего, почему? Что вы при этом чувствовали?
Пустоту.
Пустоту. Еще что?
Страх.
Страх. Еще что? Растерянность. Так. Это состояние отчаяния некого. Пустоты, отчаяния или полного бессилия, так, которое приходит, бессилие, слабости, это состояние, когда мы утрачиваем этот самый центр. Центр нашего бытия, который, по сути дела, есть наше эго. Если взять астрологию, так, кто-то из вас знает, да, астрологию ведическую или символику эту? Там есть главная планета. Какая главная планета?
Солнце.
Так? Все остальные планеты светят как? Отраженным светом, правильно? Это эго в ведической астрологии символизируется Солнцем. Солнце – источник всей энергии в нас. И Точно так же, как солнце – источник всей энергии в Солнечной системе, эго или наши представления о себе, наши ценности, которые в нем записаны, они также являются источником энергии для нас, источником энергии бытия. Те кризисы, которые периодически наступают у человека, это кризис его личности. Когда у меня сильное эго, я понимаю, кто я. Неважно, правильно или неправильно, сейчас мы об этом не говорим, но если у меня есть какое-то сильное представление об этом, так, то это дает мне силу действовать, это дает мне энергию, это дает мне выбор, дает мне ориентиры, то, о чем я говорил до этого. Четыре этих вещи, о которых говорит Кавий, которые, по сути дела, описывают нашу деятельность. Я могу действовать, я знаю, что мне нужно, я иду куда-то, у меня есть эта решимость. Так, стоит выключить это, все, человек сваливается. Энергии нет, сил нет никаких. Теперь, почему это выключение периодически происходит? Почему человек периодически проходит через какие-то кризисы в своей жизни, через это состояние отчаяния, бессилия, пустоты и всего остального? Почему, как по-вашему? Да, совершенно верно, совершенно верно. Неправильно выбранный центр. Этот центр или это представление о себе, это наше представление о себе, это наше эго, это то, кем я себя считаю. Это основа моей жизни, мое достоинство, мое представление о смысле, зачем я живу, какой след я оставляю и все остальное. Если это правильная вещь, если это вещь, соответствующая реальности, тот самый фундамент нашей жизни, о котором я говорил, то тогда этих кризисов не будет. Но кризисы, которые переживает человек, это результат или проявление того, что центр выбран неправильно, что этот фундамент или наше эго, наше представление о себе были так или иначе ошибочными, ложными, и в результате этих ложных представлений периодически моя жизнь рушится. Что происходит с людьми обычно? У них бывает, как они выходят из кризиса, из такого, из кризиса своей личности? Ну, они находят какой-то другой центр, правильно? И начинают из него черпать эту энергию. Потом он опять разрушается, новый кризис происходит. Так и человек переходит из одного кризиса к другому. И обычно у каждого человека несколько центров. Мы все привыкли, и мы все знаем, на всякий случай нужно несколько запасных иметь. Один разрушился, исчерпался, но можно переключиться на другое и от другого питать. И суть-то этой привычки или этого навыка, о котором мы говорим, в том, чтобы найти правильный центр. Чтобы этот правильный центр обнаружить. Но прежде чем мы найдем с вами правильный центр, мы сначала с вами выясним, какие неправильные центры у нас бывают. А о правильном будем завтра говорить. Так, кем человек себя часто считает? Давайте попытаемся понять как бы эти следствия неправильных центров своей жизни или неправильных представлений о себе. И мы потом дадим одно единое название для всех этих неправильных представлений или неправильных центров нашего бытия. Ну, скажем так, возьмем молодого юношу и молодую девушку, которые полюбили друг друга. Куда они помещают свой центр? Ну да, друг друга или если один только полюбил. Помещаем центр туда, в объект своей любви. Или, предположим, это может быть наш муж или жена. Мне как-то неловко это говорить, потому что это редко встречающаяся ситуация в наше время. Но бывает. Так, в течение какого-то времени это может быть либо наш муж, либо наша жена. Он центр моего бытия. Я поместил свое «я» туда. Правильно? К чему это приводит? Правильно этот центр или нет? Все люди могут сказать с большой степени вероятности, что неправильно. А в чем проблема этого центра? Не в том, что это не нужно. Эти отношения очень важны в человеческой жизни, но просто нужно правильно делать это. Если мы помещаем центр сюда, то какое ощущение у человека складывается? Я не могу без тебя жить. Так? Я становлюсь полностью зависимым от этого другого человека, от его мнения, от его настроения. Так? К чему это приводит, в конце концов? На самом деле это приводит к конфликтам. Что происходит в таком случае? Я помещаю свой центр искусственно куда-то, где его нет на самом деле. Мне хочется найти этот центр, потому что, еще раз, мне нужно ради кого-то жить, мне нужно что-то делать. Это источник моей энергии. Это дает мне огромную силу в начале. Но к чему это приходит? Это приводит к слабости тоже. Неправильно выбранный центр, он приводит к тому, что человек становится слабым. Потому что, по сути дела, это не естественный центр. Центр нужно найти внутри себя, не вовне себя. А у нас есть попытка искать этот центр где-то вовне. Мы постоянно ищем его не там, где нужно. И из-за этого человек становится слабым. Если мужчина привязан к женщине, как женщина начинает к нему относиться, если он сильно привязан к ней? Если бы как мать. Она перестает его уважать. Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Так, это закон, который Александром Сергеевичем Пушкиным сформулирован. Почему женщина не любит такого мужчину? Потому что она слабость в нем видит. Она видит, что он ослаб из-за привязанности. И она начинает его презирать. Чтобы женщина любила мужчину, мужчина должен быть сильным. Так? А если он слабый, как она может его по-настоящему любить? И так далее. Иначе говоря, в каких-то критических ситуациях мы поместили центр туда, так теперь центр ведет себя не так, как нужно, или не так, как я думаю. И эти волны любви и ненависти начинают, как бы маховик любви и ненависти начинает разгораться. С одной стороны, я привязан, я завишу от этого человека, а с другой стороны, я вижу, что я не могу по-настоящему зависеть от него. Я поместил свою зависимость, я связал себя полностью с ним, и при этом я вижу, что это ненадежная ситуация. И все эти семейные скандалы, которые начинаются после какого-то времени, они очень часто связаны с очень сильной привязанностью. Как это ни прискорбно, самые сильные скандалы бывают между людьми, которые очень сильно привязаны друг к другу. Этот, еще раз, эти две противоположности, любовь, ненависть, они начинают буквально разрастаться до тех пор, пока человек, ну, все эти отношения не разрушаются. Но очень важное положение, которое из этого можно извлечь. Если центр неправильный, я в конечном счете не нахожу то, что мне центр должен дать. Еще раз, что нам центр должен дать по Каве? Четыре вещи. Какие?
Силу.
Мудрость. Ориентиры внутренние. Да, и ощущение внутренней безопасности, надежности какой-то. Так? Если я поместил его не туда, куда нужно, я в конце концов лишаюсь силы, я лишаюсь надежности, я лишаюсь мудрости или какой-то правильной широты, я лишаюсь внутренних ориентиров настоящих. Так, теперь какой другой еще бывает неправильный центр? Предположим, муж и жена так или иначе прожили какие-то сложные критические годы, привыкли друг к другу, и они куда центр свой ставят? Ну да, дети. Дети или семья. Правильный центр или нет?
Нет.
Почему нет?
Привязанность.
Если я, опять же, если я поместил в центр своего существования, вот это я. Если у такого человека спросить, кто ты, он скажет, ну как, вот это я. Это мои дети, это мой долг по отношению к ним, это то, что я делаю. Так, это то, с чем себя люди отождествляют. Так, и вроде бы хорошо, нормально, правильно, да?
Хороший человек? Ну, лучше, чем многие. В чем проблема-то этого всего?
Опять же, в том же самом, зависимости. Если я поместил свой центр в своих детей, я не смогу их воспитывать.
Правильно.
Потому что я попадаю в зависимость от их мнения. Мне уже нужно будет, они центр моего существования, мне нужно популярность у них будет зарабатывать. Вместо того, чтобы воспитывать их так, как нужно. Вместо того, чтобы какие-то правильные принципы им давать. Я буду заискивать перед ними, у меня появится какая-то зависимость от них и так далее. И в конце концов я буду идти у них на поводу. Классическим примером этого является история из эпоса индийского, древнеиндийского Махабхараты, когда Дритараштра попал, царь слепой, попал в зависимость от своего сына. Он настолько любил своего сына, что он в конце концов шел у него на поводу. У него были мудрые советники, рядом был Кришна, все ему говорили, не нужно так делать. Он говорит, ничего не могу сделать. Я слишком люблю своего сына. В результате этого он погиб. Очень важный момент, что неправильно выбранный центр приводит к саморазрушению человека. Если центр выбран неправильно, то эти циклы разрушения, которые приводят к кризисам, эти кризисы становятся некой неизбежностью. Так? Все зависит только от того, насколько, так сказать, насколько долго все это продержится. Эта вещь, она начинает сама разрушаться автоматическим образом. Хотим мы это или не хотим. Если центр выбран неправильно, мы рано или поздно потерпим крушение какое-то, потому что центр поставлен неправильно. Какие есть еще центры в нашей
работа,
жизни?
Карьера.
Работа, да. Работа или карьера. Если у такого человека спросить, кто он, что он ответит? Ну да, специалист там, еще что-то такое. Так, еще раз. Этот человек с помощью работы черпает смысл. Работа дает ему смысл, то есть ощущение безопасности. Работа дает ему некую мудрость или широту видения. Работа должна дать ему эти ориентиры, с помощью которых он выбирает, что ему делать. Так? Остаться ему на работе дольше или уделить время семье. Что происходит тут? Если центром нашим является работа, человек становится трудоголиком. Так? И что происходит? Как происходит разрушение в этом случае? Все остальное начинает страдать, совершенно верно. Начинает страдать его семья, начинают страдать дети, начинает страдать его жена, которая не получает от него то, что она должна получать. Так он целиком сосредоточен тут. Его все представления о ценности своей собственной, он нашел прибежище там, в этой деятельности. Но в результате этого, так как центр выбран неправильно, это еще один очень важный момент или важное следствие неправильно выбранного центра. У человека нарушается баланс в жизни. Уходит какое-то равновесие, уходит, в конце концов, уходит почва из-под ног, и человек лишается какой-то внутренней гармонии, ощущения внутренней гармоничности своей жизни или какого-то правильного хода своей жизни. Вот. И опять же, начинают страдать он, и страдают все остальные, и в конце концов его увольняют, и это становится тем самым кризисом личности, через который ему очень сложно перейти, потому что он все потерял. Он все потерял, лишился всего. Вся его личность размонтировалась, все то, что он так долго строил, в конце концов, или ему на пенсию приходится уходить. И что такой трудоголик будет делать? Огурцы выращивать. Или горькую пить. Какие еще у нас могут быть неправильные центры или неправильные представления о том, что такое я и что для меня ценно? По сути дела, речь идет вот о чем. О том, кем я себя считаю. И если я не нашел внутри этой вечной неизменной вещи и пытаюсь
спрятаться или найти прибежище в чем-то временном, меня неминуемо постигает трагедия. Что еще, какие есть еще?
Всякая какая-то зависимость.
Деньги. Деньги. Встречались вам люди, у которых это является центром их жизни? У которых деньги являются источником силы, источником власти какой-то, источником, ориентиром главным, с помощью которых они выбирают свое направление в жизни и принимают решения. Для них главное решение, принесет это деньги или нет. Правильно, да? Были такие люди. А мудрость их или их представление о том, как все должно быть, оно тоже целиком основано на этом факте. То есть эти четыре вещи, и безопасность или их ощущение надежности жизни, они тоже измеряются количеством нулей после, там, после единички на их банковском счету. Вот. Верный это центр или нет? Верный? Не, ну хорошая же вещь, правильно? Язык не поворачивается. Значит, неверно. Вроде дает, и силу дает, и ориентиры ясные дает, правильно? Ну да, но на самом деле это неверная вещь, потому что, опять же, я поместил центр в ненадежную вещь. Деньги у меня что? Что с моими деньгами смогут сделать? Ну, во-первых, может дефолт произойти, правильно? Обесценит, вдруг завтра евро упадет, и все будете вы с этими деньгами делать. Человек находится в постоянном беспокойстве каком-то, он видит, все остальные постоянно покушаются на эти деньги, деньги можно там украсть, их можно потерять, он все время их куда-то инвестирует, и все что-то такое. Вот. И опять же, тот же самый дисбаланс возникает в его жизни. Он ради денег пренебрегает какими-то существенными вещами. И потом он будет жалеть, что он ради денег оставил какие-то вещи, очень важные или ценные, что-то потерял, вот, если он очнется когда-нибудь. Но он рано или поздно очнется, потому что этот центр рано или поздно разрушится. Ненадежная вещь. Согласны с тем, что деньги ненадежная вещь? Хороший вопрос. Есть в этом мире надежные вещи. Есть в этом мире незыблемые вещи. Если бы не было, то тогда бы мира не было вообще. В этом мире есть незыблемые вещи. И суть-то в том, что мы их с вами должны обязательно найти, эти незыблемые вещи. Без этого наша жизнь не будет осмысленной. Нужно ее найти. Но я сознательно не буду сегодня говорить, чтобы завтра вы пришли. Какие еще у нас есть, могут быть центры наших жизней? Ну да, власть. Об этом даже говорить не будем. Какая-то собственность может быть, так? А здоровье редко бывает. Ну, можно, да, бывает. Бывают люди, которые целиком сосредоточены на своем собственном теле. И понятно, что их ожидает. Их ожидает... Их ожидает... разочарование, потому что рано или поздно нам исполнится. Ну хорошо, ладно, 80 лет мне исполнилось. Так, и как бы я ни заботился об этом. Мне рассказывали интересную историю про Айнгара. Айнгар – величайший йог, который там разработал всю эту систему. Ему сейчас уже 90 лет, по-моему, в этом году или в прошлом году исполнилось, или в этом году 90 лет исполнилось. Пару лет тому назад пришла к нему телевизионная группа, чтобы его снимать. Человек всю жизнь занимался своим здоровьем, учил других. Вот, и он решил всем показать, на что он способен. И он стал и так, и сяк, перед телекамерой, естественно, хочется во всей красе себя показать. Вот. Ну, в больницу попал с сердечным приступом после этого. Потому что, несмотря даже на эту суровую практику, которой он занимается, тело рано или поздно оно будет разваливаться. Это будет трагедией человеческой. А можно дальше перечислять, в принципе, какие-то основные вещи. Да, еще одну существенную вещь мы с вами забыли сказать. А что еще может быть центром моего бытия? А религии может быть, да, это тоже не совсем верный центр. А религия может быть центром, если это, скажем так, опять же, материальное самоотождествление, то это будет неверный центр. Мы, может быть, потом об этом поговорим. Но этим центром может быть я также. В эгоистическом смысле этого слова. Я любимый. То есть, когда человек становится эгоистом. В Москве есть клуб. Называется «Эгоистка». Для богатых женщин. Ну, понятно, что тоже в конце концов рушится отношение, человек становится одиноким, человек теряет какой-то существенный баланс. Мне, прежде чем мы кончим, у нас уже, в принципе, время подходит к концу, чтобы завершить эту часть или подвести какую-то черту к этой части нашего рассуждения, чтобы пройти дальше. Мне хотелось одну вещь очень важно еще сказать, что обычно, когда человек выбирает какой-то центр, не совсем правильный, как он это делает? Как мы выбираем эти центры? У нас всегда есть кто перед глазами, чтобы этот центр выбрать? Да, пример как. Пример, или иногда это называется ролевая модель. У нас иначе говоря, пример, это значит что? Мы с этого примера что делаем? Что мы делаем, когда перед глазами пример какой-то, и мы видим, вот человек, и мы хотим быть на него похожим. Что мы делаем таким образом? А? Как называется этот процесс, когда мы видим примеры и начинаем вести себя так же? А, учимся, да? Мы можем имитировать, но, грубо говоря, мы учимся. Иначе говоря, эти примеры кем для нас являются? Учителями. У нас всегда... Почему я об этом говорю? Потому что, чтобы мы... А прошли с вами дальше, нужно эту вещь закрепить. У нас всегда есть какие-то учителя. А даем мы себе отчет в этом или нет? Или на санскрите как учитель называется?
Гуру.
У нас всегда есть какие-то материальные гуру, которые подают нам пример, которые являются образцом для подражания, которые дают нам вот эту, что ли, опору в нашей роли или в нашем сценарии, который мы здесь играем. И что мне хотелось сказать в завершении этого всего, мне хотелось обратиться к этой книге, к Бхагавад-гите. Кто-то читал Бхагавад-гиту из здесь присутствующих? Полностью не надо. Первую главу читали? Первая глава очень важная глава. Это завязка Бхагавад-гиты. И в первой главе что происходит? В первой главе описан этот самый кризис личности. Когда Арджуна, герой Бхагавад-гиты, чувствует... Что чувствует он? Да, разочарование, слабость, отчаяние, бессилие, у него опускаются руки. Это все... признак кризиса личности. Это все признак неправильно выбранного центра или неправильной внутренней концепции, которая была для нас опорой. Потому что он видит, сейчас все разрушится, меня не будет. Он говорит, лучше я умру, чем делать то, что нужно делать. И Кришна, прежде чем начать рассказывать ему Бхагавад-гиту, а Бхагавад-гита – это лекарство, это излечение. По сути дела, она идет гораздо глубже, чем Стивен Кови в разрешении этой проблемы. Или в... Я сегодня начинал с того, что я говорил о последнем стихе Бхагавад-гиты. Как обрести успех? Что нужно сделать? Какие условия должны быть в жизни человека, чтобы человек в конце концов обрел успех? И Кришна удивительным образом там все это показывает. Но для начала, чтобы человек сделал нужные шаги к излечению, Кришна делает очень важную, очень жестокую вещь. Что он делает в Бхагавад-гите? Прежде чем начать ему рассказывать обо всем, Арджуна чувствует какую-то неуверенность, тревогу, еще что-то такое. Он говорит, покажи мне, пожалуйста, с кем мне нужно сражаться. И что Кришна делает? Он ставит колесницу Арджуны прямо перед двумя его гуру, которые стоят на противоположной стороне. Бхишма и Дрона. И они олицетворяют, один учил его воинскому искусству, другой его родственник, он учил его мудрости, учил его жизни, семейным традициям. И они, по сути дела, олицетворяют два этих центра, о которых мы говорили. Один – профессия. А другой – семья. Семья, клан, традиции, все то, что с этим связано. Так Кришна ставит его перед ними и говорит, вот смотри, они находятся на противоположной стороне. И Арджуна чувствует слабость, он чувствует бессилие, он чувствует отчаяние. И Кришна начинает постепенно после этого его лечить. Что мне хотелось сказать или на чем мне хотелось сейчас остановиться, это на том, что это очень существенная вещь, и нам нужно научиться находить незыблемый центр внутри. И мы обязательно это с вами сделаем. Мы поймем, что должно быть этим незыблемым центром, чтобы мы проходили через эти вещи. Это вечная вещь. Эти кризисы были 5000 лет тому назад, когда была рассказана Бхагавад-гита. Это некая неизменная часть обучения человека в этом мире. Смысл человеческого существования в том, чтобы он, пройдя через какие-то кризисы, через проблемы, в конце концов нашел внутри нечто вечное, незыблемое, и закрепился там и строил свою жизнь на этом фундаменте. Вот. И если он этого не найдет, то его жизнь, она будет очень, ну, скажем так, очень в конечном счете неуспешной, не удавшейся, потому что он не сделает тот самый урок, не извлечет тот самый урок, который мы все должны извлечь. Иначе говоря, мы должны найти свое настоящее истинное предназначение и не покупаться на какие-то очевидные вещи. Потому что все то, о чем мы говорили, очевидные как бы вещи, очень соблазнительные, легкие. Найти прибежище в какой-то профессии, в религии даже внешней, даже или в семье, или еще где-то. Попытаться там это сделать. Но если я сделал это неправильно, все это нужно. Семья нужна человеку. Любовь к своим близким нужна. Религия нужна, профессия нужна. Но центром должно быть другое. И если человек этот центр найдет, тогда вокруг этого центра, правильно найденного, он сможет все остальное построить. И все остальное будет гармонично и сбалансировано. Признаком неправильного центра, я уже говорил, это дисбаланс, когда мы куда-то сталкиваемся, и другое все начинает страдать. А признаком правильно выбранного центра является то, что у меня есть все, я чувствую себя гармонично, я чувствую себя уверенно, я понимаю ясно смысл своего существования, и я могу пойти дальше. И, собственно, об этом мы будем уже говорить с вами завтра, потому что уже 8 часов. Спасибо большое. Я жду вас всех завтра, потому что без завтрашней лекции это будет бессмысленно. Спасибо.